сбор в 6 часов утра. Впереди 180 километров по бездорожью. Миссионерская поездка православной группы из Хабаровска в Новокуровку началась с молитвы.
Царю небесный, утешителю души истины, и железецы, и вся исполняя и сокровища благих, и жизнеподателю, приди, вселися в ны, и очистены от всяких скверны.
С собой необходимые атрибуты для богослужения – икона Сергия Радонежского, а также продукты – хлеб, консервы, масло, мука, овощи и фрукты, пища для себя и гостинцы для принимающей стороны. Возглавляет группу священник Сергий Аникин. Он окормляет Новокуровку с 2013 года. Окормляет – значит, регулярно ездит и духовно наставляет.
Для служения приезжаем, исповедуем людей, причащаем. Хочется, чтобы люди увидели, ну, образ жизни христианский. Здесь много людей, которые болеют, пожилые. И они имеют веру православную. Но, к сожалению, в храм прийти не могут.
В сторону Новокуровки нет ни одной дороги. Местные жители называют себя островитянами. С одной стороны села река Тунгуска, с других – непроходимые болота. Добраться на машине можно только зимой. Грейдер прокладывает временную дорогу через лес. Приезд священника для села – целое событие. На встречу с хабаровчанами приходят дети и старики. Основное население Новокуровки сегодня. Отца Сергия здесь знают и уважают. В каждый его новый приезд жители за чаем рассказывают не только о душевных терзаниях, но и о жизненных нуждах, тяготах островной жизни.
Хочется поговорить, свою проблему высказать, что-то посоветуют.
А зачем еще что-то? Вообще сидим здесь.
Если нужно, то приходится выезжать.
По нужно, когда в больницу,
по здоровью.
В советское время в Новокуровке жили более 2000 человек. Было собственное производство, пуговичная фабрика, зверопромхоз, небольшой винзавод, больница, школа и даже аэропорт. Сегодня население 300 человек. В больнице только медсестра. Совсем нет работы. А цены в магазинах в связи с удаленностью выше хабаровских в полтора раза.
Село Новокуровка сменяло свое название уже несколько раз. В 1905-м первые поселенцы назвали село Три Сестры в честь трех сопок, расположенных по соседству. В 1913-м здесь построили первую церковь Созвонницы. И осветить ее приехал местный окружной наблюдатель, протоиерей Иоанн Восторгов. Места ему очень понравились, и он решил выделить деньги на строительство новой, большой церкви. Селяне в благодарность решили переименовать село Восторговку. Однако построить церковь не дала революция. А в 1922 году большевики решили, что протоиерей Восторгов недостоин, чтобы советское село носило его имя. И переименовали село в Новокуровку.
И все же, несмотря на житейские трудности, люди в таких отдаленных поселках смогли сохранить главное – православную веру и готовность прийти на помощь даже незнакомому человеку. Паломническую группу из 10 человек разместила совершенно бесплатно в своем доме одна из местных жителей. Елизавета, так зовут хозяйку, для гостей приготовила обед, натопила печку в доме, затопила баню. Каждому нашла место для ночлега.
Во-первых, это общение с людьми, потому что люди живые, со своими проблемами, заботами, какими-то переживаниями, и требуется находить с ними общий язык. Так как пастырь – это, во-первых, утешитель. Он должен утешать людей. Вот. Второй интересный момент – это вот ты приезжаешь, и все с нуля. Прихода нет, хора нет, ничего нет, ты должен это сделать сам.
Главная цель поездки – духовная поддержка. В первый же день отслужили молебен в местном клубе о здравии жителей села. После этого один из членов паломнической группы дал небольшой концерт для любителей поэзии и бардовской песни. Юрий Улановский в подобные поездки с женой старается ездить регулярно. Она поет на клиросе, он на сцене.
Туман скрывает наш берег. Ничего.
Маленькие концерты и капустники – тоже своего рода миссионерское служение. Рассказывая в стихах и песнях о жизни, автор попутно делится своим опытом духовного становления и воцерковления. Работает Юрий Улановский директором проектной компании, занимается проектированием зданий и помещений различной сложности и направленности – от автоцентров до заводов. В последнее время занимается проектированием храмов. Один из таких проектов – храм в честь Матроны Московской, выполненный в кирпиче, сейчас достраивается в поселке Березовка Хабаровского района.
Первый храм мы запроектировали 4 года назад, и вот он уже стоит, и сейчас чуть-чуть не хватает средств, чтобы его закончить. Он уже в кирпиче полностью выполнен, и у него, значит, есть и уже и, значит, купол, и уже крест освящен.
Это в Березовке храм?
Да, вот он, очень интересно было, когда освящали крест, приехал владыка Игнатий, и, значит, погода была очень пасмурная, даже так сыровато. И вдруг, когда подняли его, и еще даже не закрепили, только на стропилах, только монтажники только схватили, значит, ключи, чтобы гайки крутить. Солнце, луч. Раздвинулись тучки, и как ударил прямо по кресту и куполу.
Раннее утро второго дня. Машины отправляются за жителями села, которые по состоянию здоровья или по причине отдаленности не могут самостоятельно добраться на литургию. Ведь главная цель приезда священника – причастие.
Ну давайте я попозже сейчас за вами тогда подъеду. Собирайтесь. А как вот эту женщину зовут, которая вот с нами была?
Нина.
Нина, да?
Нина.
Мы сейчас за ней тогда. Ну вы через сколько будете примерно готовы?
Ну, минут через 20.
Ну, давайте. Не торопясь, собирайтесь, я за вами подъеду.
Сейчас церкви в Новокуровке нет. Первую разобрали еще во время революции, построили из нее почту. Несколько лет назад администрация выделила здание под молельный дом. В нем же и отслужили воскресную литургию.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
В молельном доме тесно и жарко натоплено. Служба совсем иная, чем в больших городских храмах. Все просто, тихо, уютно, по-семейному. Возникает настоящее ощущение соборной молитвы. Чувство, что в богослужении участие принимает каждый присутствующий на литургии. После литургии батюшка отправляется по домам причастить тех, кто вообще не выходит из дома.
А в какую сторону открывать?
В этом доме проживает пенсионер Николай Васильевич. После перенесенного инсульта ему тяжело говорить и передвигаться. В каждый приезд отец Сергий обязательно причащает его дома. Николай Васильевич в Новокуровке родился, повзрослел и состарился. Уезжать отсюда никуда не хотел и не хочет. К вере пришел уже в зрелом возрасте. Однажды тяжело заболела его жена. Женщину увезли в больницу. Шансов на спасение было мало. Тогда мужчина пообещал, что если Бог спасет ее, уверует. Так и получилось.
Потому что у меня ребенок еще растет. Утром полегче стало, отвезли в город на вертолете. Там сказали, что все нормально.
Да это помощь людям просто. Помощь церкви, помощь священников, тех людей, которые хотят оказать эту помощь людям, которые живут в глубинке, у которых многого нету. К ним так часто не приезжают артисты. У них редко какие-то мероприятия проходят. Ну и самое главное, это, конечно, участие людей в богослужении, участие людей в таинствах церкви. Где-то, когда ходим, посещаем людей болящих на дому, то просто человеку хочется высказаться о своих трудностях, проблемах. Хотя люди здесь, если говорить об этом поселке, то люди здесь все-таки мужественные и с терпением переносят те вот трудности. Хотя, конечно, по-разному бывает. Бывает так, что и кому-то и пожаловаться надо.
В Новокуровке паломники провели 2 дня. Поклонившись кресту, установленному на самой высокой сопке близ села, миссионеры отправились в обратный путь. В следующий раз отец Сергий приедет сюда после весенней распутицы на теплоходе.
Голова может оглохнуть.
Здравствуйте, отец Стасий, Рождественский пост. Все-таки о чем мы должны думать в этот период? Что значит этот Рождественский пост? Зачем он и о чем? Давайте про это и поговорим сегодня.
Ну, Рождественский пост, он сам по самому как бы слову, да, Рождественский, он перед Рождеством Христовым, да, то есть это вот подготовка христианина к встрече светлого праздника Рождества, да, то есть весь пост мы готовимся, мы настраиваемся, стараемся себя очистить, чтобы быть достойными встретить Бога Младенца Христа. Вот. Как бы вот к этому Рождественский пост и приурочен. То есть настроиться на встречу с Богом.
Мы же живем постоянно с Богом. Там кто-то только в душе Бога держит, ну это разные, да, вещи. Кто-то регулярно ходит в храм. То есть мы живем с Богом всегда. Что значит готовиться к встрече с Богом?
Ну да, христианин, он старается, конечно же, жить с Богом всегда, да, ежедневно, ежечасно. Но, к сожалению, так получается, что мирская суета, да, скажем так, вот наши жизненные обстоятельства, они все равно, так сказать, Бога отодвигают иногда на второй план. И пост, он как бы помогает человеку немножко отрезвиться, скажем так, да, немножко отойти от этой суеты и посмотреть, действительно ли он с Богом сейчас находится, или все-таки он на каком-то удалении. Если он на удалении, то, конечно, постараться за этот пост к нему приблизиться максимально.
Но все-таки Рождественский пост – это же не только еда. Что еще? Что надо делать еще людям?
Ну да. Нельзя есть друг друга. Самое главное в пост, да, то есть, как говорят некоторые святые отцы, да, то есть мы должны в пост в первую очередь, воздерживаясь от тех или иных видов пищи, да, то есть постараться духовно сосредоточиться на богообщении, стать ближе к Богу и постараться научиться любить ближних своих, да, то есть исполнить вот эти две заповеди, о которых говорил Спаситель. «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем умом твоим, и ближнего, как самого себя». То есть вот цель как бы такая поста любого, в принципе.
Многие хотят в пост, а вот говорят, надо сделать что-то хорошее, добрые дела, там, добрые поступки. Вот что можно сделать? Ну, казалось бы, а с чего начать?
Ну, для того, чтобы начать поститься, начать, скажем так, какие-то добрые дела делать, да, то есть мы должны понимать, как христиане, что любое доброе дело начинается с молитвы, то есть любое доброе дело начинается с обращения к Богу, да, то есть, потому что доброе дело само по себе, оно не может совершиться без помощи Божией, да, то есть должно быть желание человека и обращение его к Богу, то есть и Господь тогда вместе с человеком может совершить это доброе дело. Поэтому в первую очередь, когда мы начинаем, хотим начать поститься, да, то есть мы должны постараться, конечно же, помолиться к Богу, да, обратиться к Богу. Вот, и постараться в этот пост, может быть, что-то для себя узнать новое о Боге, да, о вере своей, да, православной. Вот, потому что знание, оно тоже необходимо для человека, потому что он не может исполнять то, чего не знает. Вот, то есть нельзя совершить доброе дело, не зная, как его совершить. Вот как раз православная вера, православное вероучение, оно раскрывает для человека, как и что ему необходимо сделать для того, чтобы совершилось то благое дело, которое он хочет сделать.
Ну, есть какой-то список хороших дел, которые можно сделать в пост?
Я думаю, что списка такого нет, и это хорошо. Потому что у каждого человека есть то, над чем он должен трудиться, да? Те изъяны его души, его поведения, которые он должен за пост постараться как-то вот исправить. И у каждого они свои, поэтому список дел у каждого человека должен быть свой. Именно применительно к нему, а не так, как в общем молиться, поститься и слушать радио «Радонеж», как некоторые говорят. Mm-hmm. Да? То есть мы должны применять вероучение в своей жизни, преломлять, так сказать, веру нашу, да, евангельскую, в нашей жизни, то есть применять ее к себе. И, в соответствии, когда мы ее будем применять, то мы будем видеть, в чем нам надо потрудиться.
Говорят, этот пост более легкий все-таки, чем строгий пост. Вот в чем различие?
Ну, различие рождественского поста и Петрова, они одинаковые по сложности, да, скажем так, если брать, ну, телесные, да, наши посты, да, то успенские и великие, они построже, да, в этом плане. Ну, если брать с точки зрения как бы продуктов питания, да, то рождественским постом, например, разрешается рыба очень часто в пост. А, допустим, успенским один раз всего лишь на преображение, и великим там всего дважды разрешается кушение рыбы. А вот этим, как бы, если брать в таком смысле гастрономическом, то вот в этом сложность или простота поста. Но в плане работы над собой еще неизвестно, какой пост легче, какой пост тяжелее. Это, конечно, зависит от духовного устроения человека.
Потому что здесь очень много искушений.
Ну, бывает даже, что в рождественский пост больше человек как бы испытывает на себе, скажем так, каких-то влияние, да, демонических сил или своих страстей, чем великий, и наоборот, может великий больше. Это в зависимости от того состояния души человека, в котором он находится в тот или иной пост. Потому что духовная жизнь — это динамика, это не статика, это динамика, это рост, и поэтому ты можешь как бы в один пост быть более укрепленным духовно, а другой более слабым, скажем так, менее защищенным.
Вот если говорить про искушения, вот рождественский пост, он все-таки полон таких соблазнов. Предновогодние корпоративы, Новый год, все-таки для многих людей это тоже праздник, да? Как себя вести? Отмечать ли Новый год?
Ну, отмечать или не отмечать Новый год, решает человек сам для себя, да, то есть как бы это опять же, да, мера его духовного роста. То есть не все сразу, когда человек приходит к вере, да, то есть он должен понимать, да, что православие — это не такая категоричная вера, да, а все должно быть своевременно. То есть если он для себя решил, что для него Новый год не праздник, то это не значит, что он должен заставлять членов всей своей семьи там не праздновать этот день, да, скажем так.
Ну и закрываться в комнате тоже.
Да, закрываться в комнате, еще что-то там, да. То есть как бы, для них это, допустим, праздник. И проявление любви здесь, ну, скажем так, не объесться салатом или оливье, а просто как бы посидеть, поучаствовать, да, там, поддержать их, может быть, как бы уйти. Другой вариант, например, многие батюшки, скажем так, да, в своих храмах устраивают, например, богослужение в этот день, да, то есть кроме обычного стандартного молебна перед началом Нового года, да, то есть который мы тоже как бы отмечаем его, этот Новый год, да, то есть мы благодарим Бога за прошедший год и просим благословения на год грядущий, так же, как и мы каждый день вечером благодарим за прошедший день и утром просим на грядущий день благословения Божия. Многие устраивают, например, ну вот я знаю, что в нашем храме в прошлом году устраивалось всеночное бдение. То есть мы ночью совершали литургию. Прямо во время, с 12 ночи мы начали совершать божественную литургию. То есть открыли начало Нового года вот таинством Евхаристии, таинством Стопричастия. То есть люди, кто захотел, пришли, помолились. Мы вот так вот открыли прошлый уже, точнее, этот заканчивающийся год.
Были прихожане?
Прихожане были, да. То есть я, например, знаю, в Москве там у нас есть такой протоиерей Артемий Владимиров. Он рассказывал о том, что они устраивают День русского богатырства, потому что 1 января празднуется память преподобного Ильи Муромского, который по преданию вот как раз был Илья Муромский, который богатырь, да. Вот. И они вот следующий день, 1 января, устраивают вот День русского богатырства. То есть тоже начинается это божественная литургия. Вот. Кто пришел, молодцы. Кто, как он говорит, пришел к 11 на молебен, тех тоже мы не осуждаем, принимаем, служат молебен потом, и потом устраивают различные, там, допустим, притягивания каната, снежки, отыграют дети, да, то есть они для взрослых варят глинтвейн, для детей устраивают самовар там на 40 литров с чем-то, сушки, баранки, в общем, вот так вот открывают Новый год и не нарушая при этом как бы поста, да, если мы помним слова Христа, он говорит, что когда вы поститесь, не будьте унылы, как фарисеи, а когда ты постишься, он говорит, умой лицо свое, помажь елеем голову свою и явись постящимся для Отца твоего небесного в тайне. Вот, а не быть как лицемеры, хмурые и унылые, скажем так.
Вот что касаемо тайны. Все-таки как себя вести? В общем, человек решил поститься на работе. Как это надо преподносить? Надо ли про это рассказывать?
Ну, христианин, конечно же, не должен ничего такого прям афишировать, да, там, ходить с транспарантом, что я вот христианин, я пощусь, и смотрите на меня все, да. То есть человек обычно должен вести себя естественно в коллективе, то есть, и, ну, понятно, соблюдать какие-то нормы, да, но, как правило, человек, который становится верующим, да, то есть он уже как-то меняет свою жизнь, и это заметно все равно, да, то есть как бы афишировать особенно, конечно, это не надо, да, но придерживаться поста необходимо же, конечно же.
Вот если еще раз вернемся все-таки к еде, к рыбе, что нам действительно, кроме среды и пятницы, кушать рыбу?
Ну, разные практики есть, да, то есть есть строгая, которая по уставу положена, да, то есть по уставу у нас рыба вкушается, кроме среды и пятницы, во все полилейные праздники. Но так как у нас нет у человека рядового, скажем так, под рукой календаря, он не может каждый раз перелистывать и смотреть, когда выпадает тот или иной полилейный святой, то обычно благословляется два вида таких вот, скажем так, вот поста. Либо вкушение рыбы только по субботам и воскресеньям, либо вкушение в течение всей недели, всей седмицы, кроме среды и пятницы. То есть как бы вот такие две практики. В зависимости от духовного строения человека, в зависимости от его духовника, как он ему благословит.
Верующие люди все-таки придерживаются того, что читают молитвенное правило утро вечером, готовятся к причастию, читают последование. Но а что еще? Как вот себя?
Ну, больше, конечно же, да, то есть участие в богослужении, это в первую очередь, да, то есть, может быть, какое-то домашнее келейное правило может увеличить как-то, да, там, но это все надо советоваться с духовником, то есть это очень индивидуальные вещи, которые нельзя вот так вот назначать, скажем так, шаблонно, да, ко всем подходить, это все индивидуально, как вот индивидуальное наше физическое здоровье у каждого индивидуальное, так вот индивидуальное и духовное здоровье, поэтому все это надо, как физическое мы идем и обговариваем с лечащим врачом, который уже нас знает, да, знает историю наших болезней. Вот так и духовную помощь мы должны получать от духовника, который знает наше устроение, знает нашу жизнь, знает наши духовные болезни. Да? Вот, поэтому мы должны в связи с этим советоваться с ним, какое нам правило, какие нам подвиги, да, там, в этот пост совершить. И он знает, что нам полезно больше, скажем, чем что мы можем себе набрать, скажем так, трудов, подвигов без благословения и надорвать свое духовное здоровье. Да? То есть это разнообразные, говорю, практики. Это вот и увеличение домашнего правила. Кто-то земные поклоны дома делает, например, да, с Иисусовой молитвой. Кто-то там сугубо постится, как-то там физически себя ограничивает. И теле, ну и духовно, точнее, нравственно, да, скажем так, как-то себя сдерживает, да, и от всяких развлечений, фильмов, еще чего-то там. То есть участие в богослужении, чтение Священного Писания, духовной литературы, многообразные как бы моменты для духовной помощи себе в пост, то есть методы различные вообще.
К Новому году дети, если есть перед Рождеством, все-таки задолго устанавливаются елки в домах. И вот этот праздник, таинство какой-то, неправильно, вот этот волшебный какой-то новогодний, рождественский, вот эти вот ощущения праздника, они все-таки проникают в души людей. Стоит ли детей лишать вот этого? Как это ограничить, как это разграничить
правильно? Ну, мы должны сами понимать, что пост — это дело такое осознанное. Этот человек должен осознанно выбирать, что я буду поститься. То есть ребенок уже должен, ну, быть в таком возрасте, когда он уже понимает, что такое пост, для чего он, зачем он, почему. То есть это все, когда вот, вот эти вопросы должны у ребенка родиться в голове, и тогда уже объяснить ему цель поста, и он должен принять решение. Но это уже, естественно, человек там, да, старше 5 лет явно, да, то есть, ну, у каждого разное там взросление. Да, шкала. Вот, ну, от 5 лет можно уже смотреть за ребенком, как он уже начинает интересоваться, да, нет. И, конечно же, уже если он решит поститься, надо тогда как-то и ограничиваться, да, может быть, не лишать там каких-то вот этих вот там новогодних подарков, тем более школа, садики, да, то есть мы понимаем, что мы от этого не идем, да. Но есть же у нас дом, есть у нас наша семья, где в семье он может уже воздерживаться, например, от мультиков. Вот тоже поразительный есть пример одной семьи. Они решили, по согласию детей, конечно, да, то есть воздерживаться в пост от гаджетов, вот, от различных там планшетов, айпадов и прочего всего этого, да, то есть от игр, мультиков. И дети, то есть лет 8 ребенку было, да, 8-9, и вот он сам начал читать. То есть, он и умел читать, но в плане того, чтобы так сам, да, взял книгу там и читал, зачитывался, такого нет. И вот он начал читать, и потом даже после поста он уже переключился, можно сказать, на чтение. Да, то есть у него эта зависимость от гаджетов ушла. Тоже только один из положительных моментов. Ну и в принципе, это вот действительно цель поста, когда мы должны переключиться с вот такой, скажем так, суетной жизни, да, такой вот, скажем так, не то что греховной, ну, отчасти она и греховна, но вот от такого забытия Бога, да, то есть когда мы его отодвигаем на второй план, то есть вот пост, мы должны его, наоборот, на первый план выдвинуть Бога, и потом, после поста, не значит, что мы заканчивается пост, Рождество, мы разгорелись и опять Бога отодвинули. То есть вот как раз цель поста – это чтобы приблизить его на передний план и оставить там. То есть научиться с ним жить на переднем плане. А все остальное отодвинуть. Дорогие братья и сестры, поздравляю с началом Рождественского поста. И да поможет вам Господь преодолеть его, усовершенствоваться духовно и встретить рожденного Богом младенца Христа.